Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее. Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс». А сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю компаниям и руководителям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Ивася Фурман. Я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В «Практикуме» мы предлагаем освоить профессии и навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. Сегодня мы хотим поговорить о таком важном моменте, который рано или поздно наступает в карьере каждого человека, который надо принять решение, покидать текущее место работы или нет. С этим моментом связано достаточно много мифов, предубеждений и внутренних сложностей, и сегодня мы как раз поговорим о том, как проходить такие эпизоды в своей жизни достойно и как извлекать из них пользу и уменьшать тот психологический ущерб, который часто сопровождает такие моменты.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете нас. Это поможет нам понимать, какие темы вам интересны, и другим людям находить нас.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, приходите учиться к нам.
Иосиф, у нас сегодня с тобой такая тема под конец сезона, как раз про увольнение. Вообще, как ты сам относишься к увольнениям?
В принципе, я считаю, что это неизбежно, и рано или поздно это решение приходится принять. Но я не сразу научился четко понимать, когда мне пора уходить, а когда нет. И на самом деле в моих рабочих перемещениях было достаточно много ошибок, связанных с тем, что я уходил как-то неправильно, уходил не вовремя. И есть те вещи, которые я хотел бы сделать по-другому.
У меня, конечно, тоже был опыт как успешных, так и неуспешных увольнений. И, конечно же, и тот, и другой оказались очень важными для того, чтобы понимать, что такое вообще этика ухода и когда действительно уход является таким позитивным для всех сторон.
Давай поговорим о каких-то наиболее частых кейсах, которые мы сами проходили или которые нам кажутся наиболее типичны. Например, есть руководитель. Он 3 года проработал в своем подразделении или руководил своей командой. За это время он прошел какой-то достаточно большой для себя внутренний путь, но поговорил с руководителем о дальнейших перспективах всего 1 раз. И сейчас он ощутил, что что-то на работе не так, ему хочется чего-то новенького. Что делать? Вот, по сути, он подошел к этой ситуации, когда он должен принять решение, увольняться или нет. Твоя рекомендация. Увольняться?
Смотри, увольняться — это такой крайний инструмент реакции на какую-то ситуацию, на мой взгляд. То есть это один из вариантов, но в текущем вопросе, мне кажется, ключевое — это не вопрос про увольнение, а про то, почему никаких изменений не происходило. Вполне же возможно, что сотрудник сам не просил о каких-то альтернативных задачах и вообще какого-то диалога с вышестоящими руководителями об изменении не происходило.
Как ты считаешь, вообще разговор об изменениях и о каких-то карьерных перспективах должен вести сам человек, сам заинтересант или его руководитель?
Это с обеих сторон идет в зависимости от того, для кого сейчас это важнее. Руководитель разговаривает с тобой об изменении пула задач, когда перед ним ставится альтернативная какая-то цель, перед бизнесом стоят какие-то другие амбициозные задачи. А сотрудник приходит к своему руководителю, когда чувствует, что уже тяжело на данном фронте, хочется каких-то других задач. И, например, человек чувствует, что может уже сделать какой-то рывок. Поэтому я считаю, что это обоюдно.
Если я понимаю, что за какое-то достаточно длительное время отношения с моим руководителем у меня так и не выстроились, это повод для того, чтобы менять рабочий контекст или увольняться?
Есть такая любимая всеми фраза: приходят на компанию, уходят от руководителя. На самом деле, часто такой кейс имеет место быть, что человек действительно пришел на образ позиции, на индустрию определенную, возможно, на бренд компании, а уходит от того, что отношения с руководителем не налажены таким образом, чтобы действительно состоялся тандем. И здесь главное провести ретроспективу. Почему не получилось выстроить это отношение? Что происходило? Как на этапе даже собеседования человек мог не зафиксировать, что для него является важным, что нужно обговорить и так далее? Ты знаешь, у меня в практике были ситуации, когда люди приходили и считали, что вот такой конфликт с руководителем Это все, это конец. И постепенно мы формировали план, как двигаться навстречу друг другу, и отношения налаживались, и человек не уходил. То есть здесь все очень индивидуально и может закончиться весьма позитивно.
Я, кстати, присоединяюсь, на самом деле, к такой позиции, потому что часто мы неверно интерпретируем какие-то сигналы от других. И нам кажется, что наши отношения не налажены, или в них чего-то не хватает, и вообще этот руководитель меня видит кем-то другим, нежели чем вижу себя я сам. Но при этом человек редко удосуживается уточнить, а правильно ли он понял эти сигналы, и действительно ли его руководитель видит его именно так. Я сам пару раз бывал в такой ситуации, поэтому вот тут я тоже на самом деле сфокусировался бы на том, а я точно уверен, что мой руководитель меня видит именно так, как я интерпретирую. Или я сам придумал себе тот образ, которым сам же себя наделил.
А когда я была молодая и зеленая, я тоже думала, что у меня с руководителем не выстроены отношения на основании следующих сигналов. Руководитель меня все время челленджила. То есть она все время добивалась от меня более высокого результата. Знаешь, такая Ирина Винер. И я все время думала, что я, конечно же, плохая, плохой профессионал и так далее. И когда на перформанс-ревью мне объявляют, что у тебя оценка выше среднего, что вообще-то все очень довольны твоими результатами, и я в том числе, и говорят, что все теперь дальше, больше, шире, я тебя буду подключать к другим задачам, для меня это было таким открытием. Я-то думала, что у нас сложные отношения, что я не понимаю, что ей нужно, что я постоянно не попадаю в какие-то важные аспекты для нее и так далее. То есть я чувствовала себя не очень таким-то крепким профессионалом. С самооценкой было сложно.
У меня был ровно похожий кейс, когда меня оставляли одного после общего собрания. Я должен был защищать те продукты или решения, которые я озвучивал перед всеми. И это длилось в течение 2 недель. И я думал, ну, по сути, это все, потому что я уже проработал достаточно долгое время в компании. Но при смене руководителя, с этим руководителем, который меня, как ты называешь, это челленджил, личных отношений у меня не было. И когда я встретил такой подход, я думал, ну, по сути, это, ну, конец, наверное. Оказалось, что просто человек пытался оценить мой потенциал, и дальше он просто дал мне еще больше задач, и там как-то моя жизнь в этой компании немножко изменилась в лучшую сторону.
Мне кажется, тут еще важный вопрос в том, что считать налаженными отношениями с руководителем. Ведь у каждого из нас свой образ идеальных отношений. У кого-то этот образ связан с тем, что люди как работают вместе, так и дружат, время проводят, с семьями встречаются и так далее. А у кого-то это может быть достаточно такой дистантный образ в голове, что вот работа — это работа, и отношения там, рабочие должны быть по большей части выстроены. И вот здесь хорошо бы покопать, почему, по каким критериям человек понимает, что отношений не существует. И еще важно подумать о том, а что же противоположная сторона считает выстроенными отношениями. Бывает же как раз такое, что руководитель впервые вообще слышит о том, что у тебя есть какая-то претензия. И опять же, голосом через рот нужно сообщить о том, что у тебя есть какие-то потребности.
Давай сразу проговорим, а как вообще такой разговор начинать и строить? Ты просишь о встрече с своим руководителем, говоришь, слушай, мне кажется, что между нами есть какое-то недопонимание, что ты мной недоволен, да, или как это должно выглядеть?
Здесь самое главное сначала определить до встречи, о чем пойдет разговор, потому что чаще всего люди, когда представляют такой разговор, они представляют разговор на повышенных тонах с обвинениями, с переходом на личности и так далее. Для того, чтобы такого не случилось, нужно понять, в чем предмет вот этого конфликта между вами. То есть, что конкретно тебя не устраивает в поведении. То есть, не в самом человеке, что он какая-то не такая личность, а именно в поведении. Выбрать вот те аспекты, где не хватает, где дефицит. Например, руководитель редко дает обратную связь или больше, опять же, челленджит, нежели чем гладят по голове. И мне кажется, что вот как раз переход на обсуждение каких-то изменений в поведении, если они возможны, это ключ на таких встречах.
Давай еще проговорим такой кейс, когда люди решают увольняться, потому что не видят для себя карьерного развития. Мне тоже несколько раз на собеседовании спрашивали, а какое у меня тут есть карьерное развитие? Я говорю, друг мой, ты приходишь в стартап, в стартапе ты можешь либо через там, полгода оказаться на улице, либо стать начальником какого-нибудь большого департамента, и стартап полетит. Но никто не знает, как будет выглядеть твое карьерное развитие. Для людей это является, по сути, важным каким-то критерием. И когда люди сталкиваются, сотрудники, руководители, неважно, с тем, что они как им кажется, не растут или не видят для себя какого-то карьерного продвижения, они могут подойти вплотную вот к этому решению уволиться. Что ты думаешь по этому поводу?
Мне кажется, что во многих индустриях сейчас нет понятной карьерной лестницы и нет каких-то понятных законов. То есть руководитель может быть и рад тебе очень хорошо все прочертить, все объяснить, сказать, что вот ты идешь на этот курс, подтягиваешь себя вот это, и мы тебе там на перформанс ставим такую оценку, и все будет хорошо. Но согласись, сейчас в этой области достаточно серьезный хаос в большинстве бизнесов и компаний. И тот кейс, который ты описываешь в стартапе, он как раз тоже про это. Я сам не владею ситуации настолько, чтобы тебе каким-то образом прочертить вот эту стратегию. И мне кажется, что здесь сотруднику хорошо бы вообще понимать, в какой он компании работает, насколько вообще в компании действительно есть вот эти схемы. К примеру, я работала в Ernst & Young. Там как раз очень четко очерченная система, как ты можешь получить следующее повышение, следующий промоушен. Есть определенные требования, есть система фидбэков и так далее. То есть она такая очень четкая, понятная, и каждый год ты можешь получить определенную обратную связь и понять, как будет строиться твой карьерный трек дальше. Это одна система. А есть системы, где как раз больше хаоса. Я как раз после Ernst & Young пришла в Groupon, где был как раз тот самый хаос быстро растущего стартапа. И здесь всегда вопрос к самому сотруднику. Тебе какая система важнее сейчас, где там четко, линейно все простроено, и тогда искать такую систему, либо за счет хаоса в том числе вырваться куда-то непредсказуемо высоко?
Если мы снова вернемся к ситуации с увольнением, я не вижу, куда мне расти. Я тогда должен что сделать? Давай прям по пунктам поговорим коротко.
Во-первых, нужно сформулировать, что такое рост конкретно для тебя. То есть в каких аспектах должен произойти рост. Например, рост по зарплате или рост по позиции – это два разных роста. Ты можешь иногда получить рост по зарплате, но не получить рост по грейду или наоборот.
Или повысить грейд, но понизить зарплату.
Совершенно верно. И нужно вот эти все аспекты для себя сформировать для того, чтобы понимать, о чем ты будешь вести переговоры, например, с текущей системой. Если в системе хаос, как ни странно, с ней тоже можно договариваться. Объяснять, что для тебя сейчас важны, например, вот эти там два элемента. Должность новая и прибавка к зарплате, желательно такого размера. И очень часто люди здесь делают ошибку, когда приходят только один раз к своему руководителю, например, или там к нескольким руководителям, если это от них зависит, с предложением о том, чтобы рассмотреть, как вообще дальше двигаться. Большая часть клиентов, вот как раз, которые приходят на там, карьерное консультирование, было связано с тем, что я один раз поговорил, ничего не произошло, все, мне пора вставать и уходить. Но система, в которой хаос, нужно понимать, что для того, чтобы этот хаос хоть как-то для тебя сформировал какие-то возможности, нужно сделать туда, как говорится, несколько подходов, несколько раз закидывать невод. И нужно говорить, уточнять, формировать, формулировать, и действительно там может вот этот процесс быть чуть более затянутым. И самое главное, второй момент, который нужно тоже понимать, это то, что у системы по отношению к тебе тоже есть требования, их тоже нужно выяснить. То есть выяснить, за что мне готовы повысить зарплату, за что готовы повысить мой грейд. И когда есть одни требования, есть другие требования, есть возможность написать какой-то примерный план, как мы будем к нему двигаться. Но всегда понимать, что этот план действительно может пойти не по плану.
Ксюша, а есть какой-то срок, как ты считаешь, после которого надо звенеть звоночек тревожный? И вот можно ли сформулировать это так, что я уже тут 2 года сижу, не расту, значит, надо увольняться, раз я за 2 года здесь не вырос? Или это все-таки неправильный подход?
Ты знаешь, я обратила внимание, что у каждого из нас время в голове течет по-разному. У кого-то год на одних задачах – это уже невыносимая скука, тоска и потеря мотивации, а для кого-то 3-5 лет – вполне комфортный срок для того, чтобы освоиться, для того, чтобы, вот, как говорится, в этих задачах стать успешным и уже думать про следующий этап. Поэтому, мне кажется, здесь все сугубо индивидуально. Я бы скорее обращала внимание на соответствие твоего состояния ресурсности, когда ты чувствуешь, что ты можешь позволить себе вот этот рывок наверх, и что ты хочешь дальше.
Я вспомнил кейс, ко мне пришел человек на собеседование, мы с ним разговариваем, я спрашиваю, почему ты решил сменить работу, он говорит, слушай, я уже выгорел на предыдущем месте, я устал делать одно и то же, и я понял, что так больше продолжаться не может. Я говорю, слушай, ну, понятная, в принципе, история. Сколько ты работаешь на этом месте? Он говорит, 3 месяца. Вот, но на самом деле, шутки шутками, но ты интересную вещь тоже затронула, и я хотел бы на ней тоже немножко акцентироваться. Перед тем, как ты подходишь к решению о том, увольняться тебе или нет, ты упомянула, что нужно оценить, а вообще у нас есть ресурсы или у меня есть ли ресурсы для того, чтобы совершить какой-то жизненный рывок. И как это сделать правильно в той точке, в которой ты вдруг встаешь перед вопросом увольнения? О чем ты себя еще должен спросить?
Главное понимать, что и тот, и другой переход будут энергозатратными. Часто кажется, что переход внутри, он менее энергозатратный для того, чтобы получить повышение. Это не так. В новой роли, на новой позиции тебе все равно придется проходить те же стадии такого внутреннего испытательного срока, что ты справляешься с задачами, что руководитель доволен, ты адаптируешься к новым задачам, ну, то есть ты получаешь вот это чувство успешности и удовлетворения. То же самое будет происходить, если ты выходишь еще на рынок труда, тебе тоже предстоит получить какие-то определенные задачи, опять же, пройти тот же испытательный срок и так далее. Вот. И ты можешь себя спросить, я сейчас готов 3-6 месяцев проходить заново вот этот этап своего собственного становления? Какие ресурсы я могу на это затратить? Сколько времени я готов в это инвестировать? Что мне потребуется для этого? Как изменится мой день рабочий? Как изменится мой функционал? То есть как изменится на меня нагрузка? И вот задав себе такие немного коучинговые вопросы, можно сформировать образ того, как будут проходить ближайшие месяцы. И тогда уже можно будет приблизиться к ответу.
От себя могу сказать, что я никогда так физически не уставал, как в первые месяцы работы на новой работе. Твой мозг получает столько новой информации, которую надо упаковывать заново, что это почему-то у меня, по крайней мере, сопровождается просто вот конкретно физической усталостью. Я лежал, вот когда я выходил на новые работы, первые 3 месяца я просто по вечерам лежал, чего обычно со мной не бывает. Ты рад, что закончил работу, ты хочешь как-то теперь пожить своей жизнью, но вот эти первые месяцы, это, конечно, такая энергозатратная история, которая просто связана с адаптацией, что лишний раз не захочешь такое проходить, только в случае крайней нужды.
Да, это действительно энергозатратно, и очень часто люди галлюцинируют, думая, что карьерное развитие — это ты все время только вверх, только вперед, только новые задачи. На самом деле это не так происходит в жизни. Есть этапы, когда ты готов сделать очень такой активный рывок и готов в это инвестировать, а есть состояние плато, когда ты в целом удовлетворен своими задачами, комфортно себя ощущаешь и спокойно двигаешься в собственном режиме и подкапливаешь иногда силы для того, чтобы понять, а следующий рывок тогда он какой и в чем он должен выразиться. Мы вернемся к разговору про увольнение после небольшой паузы. Иосиф, пришло время рассказать, какие у нас есть специальные предложения по обучению в практикуме.
Специальное предложение этого выпуска – это скидка в 20% на все наши курсы, на любой курс практикума. А все потому, что с 14 по 30 ноября у нас в практикуме будет «Черная пятница». Времени не так много, поэтому поторопитесь. Вот как у нас это устроено. Вам нужно пройти бесплатную вводную часть курса до 30 ноября. Как только вы завершите обучение, мы пришлем вам на почту или телефон промокод на скидку 20%. Промокод будет действителен до конца этого года. Бесплатная вводная часть – это полноценная часть учебной программы. Чтобы решение учиться новому было обдуманным и принималось не только из-за скидки. Так вы действительно сможете примериться, подходит вам эта профессия или навык, и узнать, какие знания вы почерпнете из курса. Выберите любой курс и попробуйте наш формат обучения. Ссылка на все наши курсы в описании к этому выпуску. Есть более сложный кейс, и давай его попробуем обсудить. Я понимаю, что не могу прижиться или как-то сработаться с новой командой. Вроде как руководитель плюс-минус доволен, но с людьми вокруг что-то не складывается. При том, что я могу быть как руководитель, так и сотрудник в горизонтали. В какой момент нужно принимать решение об увольнении? Вот я понимаю, что ну что-то прям не то.
Вспоминая Роберта Сапольски и прочих из той плеяды, в голову приходит фраза о том, что человек всегда ищет свою стаю. Если он ее находит, он чувствует действительно серьезное удовлетворение от происходящего, от работы. Ощущение, что ты попал к своим. А что такое своя стая? Это люди, которые тебя понимают, которые находятся примерно на твоем уровне развития и которые еще и способствуют твоему росту. И я считаю, что самые тяжелые кейсы — это ситуация, в которых ты не прижился в компании, потому что там редко бывают варианты, как тебе прижиться. Скорее будет искусственно. То, что человек, вот эту стаю, он считывает по большому количеству факторов, и если это не один человек, не какой-то определенный нюанс, а именно вся система тебе сопротивляется, то, скорее всего, дело закончится увольнением.
В какой срок обычно это понимается? Вот есть вот эти 3 месяца, но они связаны с адаптацией, можно многое не заметить или пропустить. Как ты считаешь, когда точно надо увольняться? Вот если за какое время не сложилось, то тогда пора.
Я думаю, что от 3 до 6 месяцев. Первые 3 месяца — это все равно достаточно жесткий стресс и все-таки синхронизация. Синхронизация тоже сложный процесс, и иногда тебе действительно может быть что-то непонятно, и ты с кем-то будешь конфронтировать просто потому, что ты новый элемент, а к новым элементам всегда все равно с опаской относится система, и поэтому у тебя уходит время на интеграцию. А после 3 месяцев обычно наступает успокоение, когда тебе говорят, испытательный срок пройден, ты начинаешь уже расслабляться и начинаешь смотреть по сторонам. То, что ли я хотел, сейчас со мной происходит. Но бывает так, что люди в первые 3 месяца могут сориентироваться. Здесь все зависит от уровня зрелости, от уровня тревожности.
Ну, хорошая действительно мысль, что после 3 месяцев ты можешь уже принимать решение. Ирония судьбы, правда, в том, что в эти первые 3 месяца ты занят другим, и, по сути, ты их прошел, и после того, как этап легкого расставания как бы закончился, то тут ты вынужден принимать более серьезные решения. Но это, да, ирония динамики того, как мы адаптируемся к новой среде и в новом обществе. Смотри, еще вокруг увольнения или момента, в который надо принимать решение о собственном увольнении, достаточно много мифов. Я хочу поговорить о них. Один из таких устойчивых паттернов или конструктов — это то, что нельзя очень долго сидеть в одной индустрии. Если я долго буду сидеть в одной индустрии, я мало того, что не увижу мир, так еще и там, например, быстро достигну потолка и типа вот поработал, набрался опыта, нахватался, пора увольняться.
Я бы не сказала, что это миф. Это скорее случаи, которые действительно происходят на рынке, когда ты можешь достаточно долго работать в одной компании и не понимать, что вообще происходит на рынке. Я когда начинала в качестве карьерного консультанта, у меня было очень много таких кейсов, когда человек по 10-12 лет находится в одной компании или в какой-то одной области и приходит с вопросом, что вообще происходит на рынке. Можно при цели смены индустрии почувствовать дискомфорт достаточно серьезный, что ты ничего не понимаешь о том, что происходит на новом рынке.
Так и есть. Ты же действительно не понимаешь.
Да, и очень часто люди этого пугаются, и поэтому, например, работу долго не меняют, хотя, может быть, даже уже сама индустрия себя изживает, и в целом пора. То есть уже, как говорится, все звоночки прозвенели. И второй момент — это то, что сейчас вообще все IT, вся вот эта среда цифровизации создала эталон скоростей и эталон такого движения карьерного, которое на самом деле не работает для многих индустрий. Например, вот мы сейчас можем с тобой видеть резюме, когда человек работает год и меняет работу, или там 3 года, и мы считаем, о, как долго тут сидел на одном месте. То есть мы уже начинаем вот это искаженно оценивать. А когда мы видим резюме, когда человек там 10 лет, мы такие, о, что же там вообще происходило, и, возможно, что-то пошло не так. То есть мы начинаем как бенчмарк использовать определенные области. И это тоже наш глюк, что мы не смотрим на конкретного человека с конкретными компетенциями, а сравниваем как бы динамику в той области, из которой мы родом.
У меня был кейс, мне пришло резюме, в котором у человека была только одна индустрия и одно место работы. Ну, там менялись позиции, ну, то есть весь его, по сути, профессиональный опыт был в одной индустрии, в одной компании. И он хотел еще и сменить индустрию. То есть это были совсем разные миры. Я не стал разговаривать с таким человеком. Просто я подумал, ну, как он мне может сейчас помочь? Мне достаточно много ресурсов, придется потратить на его адаптацию, на его ознакомление со сферой. Я все-таки считаю, что это действительно какой-то не самый правильный образец, да, лучше, чтобы у тебя там хотя бы несколько компаний было. Но это так, мне кажется, чтобы было понятно, что ты умеешь работать в разных средах, например.
Я думаю, что все зависит здесь от личных целей самого человека. Я думаю, что нет такого правила, что ты должен менять индустрию с какой-то регулярностью или менять компании в рамках этих индустрий.
То есть компании тоже нет?
Тоже нет. Я не считаю, что Это такая верная точка отсчета. Верная точка — это чего мне сейчас хочется, почему я хочу сейчас изменений, что меня сейчас не устраивает, какой образ теперь у меня в голове. И вот этот образ, он у нас меняется. Сейчас вообще скорости такие, что у некоторых людей образ этот меняется в течение года-полутора, то есть год-полтора, и у тебя какое-то обновление образа в своей жизни трансформируется.
Давай возьмем другого человека, который в течение 10 лет был счастлив на одной позиции в одной компании. Ну или там в двух позициях на одной компании. Просто его жизнь заставляла немножко карьерно подвинуться вверх или влево или вправо. А так ему все окей было. И он, в общем-то, об этом не задумывался достаточно длительное время. Вот ему что теперь делать? Есть какая-то норма приличия или ему лучше, не знаю, продолжать тот же трек? Он вдруг задумался о переменах. Он вдруг увидел себя в этой точке. Увольняться?
Я думаю, что не увольняться, а продумывать план такого перехода внахлёст, я это называю. Потому что просто уволиться — это не достижение твоей цели. Уволиться — это просто инструмент и один из шагов. Дальше тебе нужно вообще иметь хоть какой-то план на 2-3 шага вперед, что ты будешь делать, и еще и развилки, что ты будешь делать в случае, если ситуация пойдет по плану А, в случае, что пойдет по плану Б и так далее. И я бы здесь делала ставку не на увольнение, а на проектирование грамотного плана.
Еще один миф — уходить надо на пике. Вот есть момент, когда у тебя все классно, тебя все любят, у тебя все хорошо получается, и вообще ты просто чувствуешь себя королем. Но как в любом бизнесе, в любой индустрии, в какой-то момент эта линия пойдет вниз. Что ты думаешь вот про такой конструкт?
Если честно, этот миф я использую по отношению к собственной карьере. Я являюсь представителем тех людей, кто обостренно чувствует, что вот сейчас пик, и его нужно во что-то другое конвертировать. И потом, когда я читала книги и изучала, например, жизненный цикл компании, я нашла этому подтверждение, что я для себя обнаружила, что когда ты выходишь на пик, у тебя дальше, ну, либо в спад пойти, либо, вот знаешь, как бы насиживание того, что ты уже сделал, то есть охрана идет, феодализм такой, я охраняю то, что вот я сделал. И тогда у тебя появляется такое поведение, когда ты начинаешь всех критиковать, что вот все там недоросли, а ты такой вот мастодонт и так далее. В общем, появляется поведение достаточно негибкое и для текущего мира вообще неперспективное, скажем так. А компании, которые достигают определенного расцвета, ровно в точке расцвета анализируют, что у них сейчас очень много ресурса, и они могут это сконвертировать в какой-то дальнейший рывок. И я поняла, что вообще-то там последние годы я выработала именно такой паттерн поведения. Вот я добилась какой-то точки, добилась какого-то результата, чувствую, что вот она ресурсная точка. Значит, дальше нужно это куда-то конвертировать. И у меня несколько раз это получалось, потому что в этой точке что происходит? У тебя много ресурса, ты в себе уверен, ты чувствуешь, что у тебя там есть даже там и материальные активы, и нематериальные активы, и ты, как говорится, с оптимизмом смотришь в будущее. А что, как говорится, можно делать дальше? Я так, например, из карьерного консультирования в управленческое перешла, из управленческого в образование и так далее.
Но у меня тут есть несколько возражений. Для того, чтобы двинуться дальше, тебе не обязательно уходить из компании и увольняться. Если ты достигла пика, ты можешь с этого пика прыгать внутри компании и брать просто на себя новый функционал, новые задачи, если ты завоевал такой кредит доверия. Вторая история. У меня просто был как будто, не знаю, фантомная боль. Мне тоже движимая идея, что надо уйти на пике. Я срывался, не доходя до пика. Ну, как ты так себя накручиваешь, волнуешься, что вот скоро пик. А что значит пик? А вот, наверное, если я вот это сделаю. И как-то ты живешь уже ощущением, что вот скоро пик, и ты должен уйти. И в результате пропикиваешь как бы всю работу в этом месте. Отсюда вопрос. Во-первых, как определить, что это пик? Второй момент. А правда ли, что надо увольняться, а не, например, использовать ту накопленную энергию и экспертизу существования в этой конкретной системе для развития внутри нее только на больших мощностях?
Я привела только свой пример и считаю, что он не является бенчмарком для всех. Я считаю, что все перечисленные тобой варианты возможны, и я их все встречала, и они все в целом могут отыгрываться с результатом для человека. Я просто считаю, что здесь как раз, опять же, вмешивается личная цель человека. Вот у меня в эти моменты менялась цель. И я понимала, что у меня сейчас та точка, в которой я могу сделать какой-то следующий такой марш-бросок. И я его делала, но он совпадал с моими личными целями. Если мы говорим про такое прохождение через пик и, там, как говорится, спуститься вниз, то я не считаю, что это проблема. Я считаю, что это ситуация, с которой, опять же, нужно работать и смотреть, что сейчас у тебя есть все равно в активе. Потому что даже если ты пропустил какую-то якобы пиковую точку, это не означает, что ты пропустил всю жизнь. Это просто означает, что, может быть, что-то важное тебе предстоит это дорастить, или что-то тебе придется все равно там доделать. Приведу пример. Вот у меня есть сейчас в работе кейс. Руководитель, 6 лет в крупной компании, очень такой ответственный, очень любимый руководителем, все у него хорошо. Мы с ним несколько лет уже думаем о том, что нужно делать вот этот рывок наверх. И он эти несколько лет приходит стабильно раз в 3 месяца со мной разговаривать про это и ничего потом не делает. И он говорит, что вот все растут, мне тоже надо, и где-то раз в 3 месяца, иногда раз в полгода, вот он приходит, мы с ним все это обсуждаем, а вот он и не там. Я, конечно, дико расстраиваюсь, что, в общем, как-то не угадываю, что нужно делать. И недавно он ко мне пришел какое-то время назад и говорит, все, я теперь точно готов. Ну, я так с некоторым недоверием ко всему этому говорю, хорошо, давай. И ты знаешь, он как стартанул, как он все сделал, все, что мы 2,5 года чертили и рисовали, и за полгода он все это сделал. Вот все. Понимаешь, вот есть какая-то еще точка готовности. Ты можешь сколько угодно проектировать вот эти планы, но что-то внутри тебя созревает, когда реально готовность вот двигаться дальше, увольняться или внутри текущей системы, она тебя как бы как выбрасывает на берег.
Есть еще один миф или, не знаю, установка, что больше, чем год на одном рабочем месте, и ты уже застоялся. Есть обратная встречная история, что человек, который поработал меньше года на одном месте, он мало что понял, но он, по крайней мере, не прошел годовой цикл, скорее всего, не прошел и вообще никакой цикл. Может ли вот этот срок являться поводом, что надо уволиться? Я все здесь понял. Или наоборот?
Мне кажется, что годичные циклы действительно существуют. Это связано с тем, что ты проходишь все сезоны, busy season и low season вместе с компанией. Это показывает, что ты можешь действительно увидеть в течение определенного срока, как функционирует этот бизнес, как добивается результата, потому что чаще всего мы измеряем результаты годичными циклами, и это такая общепринятая норма. Если мы говорим про то, что я здесь все узнал, мне дальше пора, это все, опять же, зависит от того, что вообще происходит в компании и каковы твои цели. Если ты пришел в маленький бизнес, и действительно в течение года ты исследовал все нутро и понял, что дальше двигаться действительно вариантов сейчас нет, то, конечно же, увольнение — это один из инструментов там, достижения каких-то твоих целей. Ты мог, например, прийти в какое-то небольшое агентство, постажироваться, потренироваться, нарастить все какие-то навыки для того, чтобы иметь возможность уже с опытом выйти, там, к примеру, в какую-то другую, более крупную компанию. Ты знаешь, у меня был такой же случай, когда я закончила вуз и устроилась в туристическое агентство. Я проработала ровно там 3 месяца, потому что за 3 месяца я поняла, что я здесь увидела весь цикл, и он вот такой. Больше здесь ничего не будет. Это все, что здесь есть. Простите меня, пожалуйста, работники туристического бизнеса. Я прекрасно понимаю, что он сейчас другой, разный и так далее. Но вот для той меня этого было достаточно, чтобы осознать, что я здесь не останусь, мне здесь не будет интересно. И представь, это 2010 год, после кризиса, Новосибирск, у нас ипотека. И я в последний день своего воспитательного срока прихожу к руководителю, говорю, я ухожу. Вот, и реально ухожу. Выхожу такая на улицу, я была самым счастливым человеком на свете, хотя прекрасно понимала, что через пару дней меня накроет, потому что, ну, как бы работа-то все равно нужна, кризис этой работы не особо много и так далее. Но через несколько месяцев я устроюсь в Ernst & Young, и моя жизнь кардинально изменится.
Тут есть еще один важный момент про то, что является успехом. Мы с тобой как-то говорили в одном из наших выпусков про то, что критерии успешности, особенно в кризис, например, могут меняться. И если раньше круто было вырастить бизнес, то теперь круто, например, не уронить бизнес до конца или спасти бизнес, вытащить его из ямы, хотя масштабы этого вытаскивания, они, например, меньше, чем то, чего ты мог достигнуть на предыдущем витке карьеры. И получается, что твой пик — это не когда все росло, и ты рос вместе со всеми, А пик твоей карьеры может оказаться, когда все отвернулись и, типа, не знаю, бросили, да, а ты взял и вытянул. И вот как раз, да, для предпринимателей, мне кажется, это особый момент. И, наверное, пик успешности предпринимателя подразумевает прохождение многих циклов. И, наверное, любая рабочая позиция тоже подразумевает некоторую цикличность, после которой ты понимаешь, что есть пик, а что есть не пик, а, например, просто синхронизация с темпом рынка.
Мне кажется, что вообще один из важных скиллов предпринимателя – это уметь оттолкнуться от этого либо дна, либо от какой-то неуспешности. Потому что если ты не умеешь справляться с неуспешностью и проходить через нее, знаешь, вот как путь героя проходить, то ни о каком предпринимательстве не может идти речи, потому что там постоянно путь героя. Хоть на маленьких задачках, хоть на более сложных, хоть на задачах уровня выживания.
Решение об увольнении примерно в общих чертах грубыми мазками выглядит так. Сначала тебя начинают все жутко раздражать, все задачи кажутся идиотскими, все люди кажутся крайне негативными, все слова тебя режут, обижают, ты сам всех обижаешь, становится прям вот невыносимо. И ты сам находишь любые подтверждения этой невыносимости в любой чашке кофе. Дальше, когда ты принимаешь решение о том, что все, я больше здесь не могу, я увольняюсь, у тебя обычно наступает некоторый просвет, и ты думаешь, ну ладно, вот все-таки не все здесь негодяи, а вот эти парочка еще есть нормальных ребят, жалко их тут оставлять вообще, но ничего страшного. Дальше ты идешь и сообщаешь об этом решении своему руководителю, вопреки ожиданиям он тебя не удерживает, а говорит, ну что ж, решил так решил, давай обсудим сроки. Вы обсуждаете сроки, и дальше наступает самый счастливый период твоей жизни, потому что тебе так хорошо работается, вроде как становится легче дышать, и люди уже все не такие противные. И даже ты думаешь, а зачем я все это устроил, если здесь на самом деле, ну все вот сейчас видится не так плохо. Что произошло со мной? И можно ли еще открутить назад? Например, постучаться, такой, извините, я передумал.
Это внутренний конфликт с системой, с каким-то из руководителей, который явно успешно был решен. Это не обязательно какое-то открытое столкновение с человеком. Иногда про твой внутренний конфликт твой оппонент может даже не знать. Но вот он тебя лично разъедает, тебя что-то не устраивает, и ты его не вводишь в зону решения.
Гипотеза номер один — это то, что у тебя как бы латентный конфликт с твоим руководителем.
Совершенно верно. И очень часто такой сотрудник может начать вести себя странно. Например, саботировать какие-то задачи, вести себя пассивно-агрессивно. Я очень много это наблюдаю, например, при ведении стратсессий, когда один человек выбивается в своем поведении и может вот действительно выражать свою агрессию пассивно. И я потом, когда даю там, например, какую-то обратную связь, если запрашивают, объясняю, что вот смотрите, у человека явно есть какое-то неудовольство, надо с ним поработать.
То есть этот конфликт у него настолько латентный, что он даже скрыт от него самого. Он не отдает себе отчет в том, что на самом деле у него конфликт, что-то конкретное не нравится, у него просто максимально гнетущее чувство по поводу всего окружения.
Иногда бывает, что человек не может сформулировать даже для себя, относительно чего у него конфликт. Ровно как раз в этих ситуациях меня зовут как медиатор, как человека, который проводит стратсессии, выявляет все эти конфликты и переводит для того, чтобы люди начали друг друга слышать. И как только они начинают слышать, что на самом деле говорит другой человек через медиатора, они, как ни странно, идут в решение этого конфликта. То есть они начинают договариваться. Но вот иногда человек действительно не может это сказать. Иногда нет возможности вокабулировать все, что с тобой происходит. А иногда бывает, что человек, например, боится конфликтовать. То есть он считает, что если он скажет, что с ним происходит, что его гнетет, это означает, что он поссорится обязательно, это все плохо для него закончится и так далее. И человеку проще уволиться, чем пойти в разъяснение того, что с ним происходит.
Почему в конце наступает вот это просветление?
Потому что как только ты перестаешь думать о своем внутреннем конфликте, ты начинаешь видеть другого человека, реального, не свой какой-то глюк относительно этого человека и того, что ты себе нарисовал какой-то образ какого-то злодея, демиурга, какого-то, в общем, чудовища, что там тебя не понимают, не любят, не уважают, плохо к тебе относятся. А когда твой внутренний конфликт разрешен, то ты начинаешь видеть, что человек, он разный. Он может быть сейчас и в плохом настроении, а есть у него еще и хорошие стороны, ты просто начинаешь это замечать. И ты видишь систему в ее неидеальности и в разнообразии. Как только ты это видишь, ты начинаешь концентрироваться не только на негативе, ты не начинаешь его, знаешь, как бы собирать искусственно. Вот. И поэтому наступает облегчение. Ты начинаешь видеть, что да, вообще-то, как говорится, жить-то можно.
А насколько корректно прийти и попроситься назад? Сказать, что, ребят, что-то меня как бы в голове помутнело. Да, я принял такое решение, да, мы обо всем договорились. Но мне что-то вот так хорошо с вами работается.
Мне кажется, что это абсолютно нормально. Это неприемлемо в системах, где частью ДНК является лояльность, верность, преданность, и увольнение там может восприняться как предательство. И вот в таких системах сложнее всего возвращаться. А если руководитель в целом адекватный и у вас партнерская коммуникация выстроена, и выстроены какие-то отношения, когда вы можете честно поговорить, то я считаю, что вполне возможно возвращаться. Здесь важно, наверное, учитывать такой момент, что я вернулся не потому, что я там перестал на вас всех злиться, а нужно разъяснить заново свою мотивацию, почему ты возвращаешься. То есть в чем сейчас ты действительно, опять же, системе можешь быть полезен. То есть это такое мини-собеседование, почему я вернулся и что мы будем делать дальше.
Получается, что увольнение — это инструмент, которым ты решаешь какую-то проблему. И желательно четко понимать, какую проблему ты собираешься решить с помощью такого достаточно радикального приема. А вторая история — это то, что кем бы ты ни был, руководителем или сотрудником, тебе надо научиться считывать и понимать ту систему, в которой ты оказался. Систему отношений, систему как организацию. Исходя из этого, ты сможешь понять те требования, которым ты отвечаешь или нет. И, соответственно, отвечает ли эта организация твоим требованиям. Насколько ты можешь в ней ужиться, и какие у тебя здесь есть перспективы. И третий момент — это то, что очень часто причиной увольнения является какой-то повод, который ты сам не очень хорошо осознаешь. И чаще всего причиной для такого решения оказывается латентный конфликт или какая-то неудовлетворенность руководителем, который ты мог либо придумать себе сам, либо это какой-то внутренний конфликт у тебя с самим собой, который ты проецируешь на рабочие отношения. Мы про это не говорили, но я думаю, что такое вполне возможно. И, соответственно, это нас снова обратно возвращает к тому приему, который ты выбираешь в качестве инструмента разрешения сложившейся ситуации. И это совсем не всегда должно быть увольнение.
Я согласна со всеми твоими выводами. Увольнение — это только один из вариантов развития событий и решения какой-то проблемы. Да, действительно, мы его используем и используем достаточно часто, но бывают ситуации, в которых увольнение скорее крайний такой инструмент, который вполне возможно даже не даст тебе того результата, который ты хочешь. И поэтому важно отталкиваться от собственной цели. Я какую цель сейчас преследую и какую задачу я сейчас решаю?
То есть мы не можем пожелать нашим слушателям увольняться или не увольняться. Мы можем им пожелать лишь четко понимать, зачем и почему они хотят это сделать. Это был последний эпизод второго сезона подкаста «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы, и до встречи в третьем сезоне.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссер Станислав Миловидов, композитор Кира Вайнштейн.